Дорогая Церковь, братья и сестры, Слово Божие читаем из Евангелия от Луки, из 8 главы, начиная с 26 стиха. Евангелие от Луки. «И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами, с давнего времени и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он увидел Иисуса, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня». Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион», потому что много бесов вошли в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедшие из человека, вошли в свиней, бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях, и вышли видеть происшедшее. И пришедши к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся. И просил его весь город, весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Аминь. Читающий Евангелие очень хорошо помнит и знает эту историю, и, наверное, потому, что она описывается у трех евангелистов с разными деталями, с некоторыми различиями. Скажем, один из евангелистов описывает, что было два бесноватых. Как было на самом деле, мы не знаем, но мы верим Священному Писанию. И читая этот текст, всегда хочется понимать и знать, что же предшествовало этому событию. Мы прочитали с вами, наш текст начинается словами: «И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи». Какое точное географическое указание. Приплыли в определенное место, которое находится вот на той широте и долготе, как сегодня сказали бы в современном языке. Сегодня вряд ли кто так определяет местоположение и говорит: поезжай туда, вот в город, который находится напротив этого города, или расстояние этого населенного пункта в 60 или в 100 километрах от одного населенного пункта и в 120 от другого, и еще от какого-то. Нет, просто говорят: вот включи аппарат, он навигатор называется, и он тебя приведет не только в город, но даже на улицу, и не только на улицу, но даже к дому. И говорящий голос удивительный из этой коробочки скажет, что вы достигли цели. Вот в каком мире сегодня мы живем. В давние времена тогда было по-другому. Мы прочитали с вами, что в один день он, текст нам говорит, вошел с учениками своими в лодку и сказал им: «Переправимся на ту сторону». Удивительно, что прежде чем они прибыли в эту страну Гадаринскую, лежащую напротив Галилеи, мы имеем в виду и понимаем, глядя на карту, что это как раз они пересекли целое Генесаретское озеро. И прибыв туда, а еще нужно сказать, что отправляясь, никто из тех, кто сопровождал его, его ученики, не задавали вопроса: зачем мы плывем туда? А когда они попали в ту страшную бурю, наверное, когда будили они его в страхе, заснувшего учителя на возглавии ладьи, о чем сегодня мы слышали на утреннем богослужении, брат Александр проповедовал, они, вероятно, были не очень довольны тем, что отправились в это путешествие. Так или иначе, наш текст говорит, что они приплыли, они достигли того места, куда направлялись, и они выходят на берег. Радость наполняла их сердца, потому что они пережили бурю, волнение на этом море Галилейском, как его также называют. Приплыли в страну. И на самом деле, если мы бы изучали точно географию в этом тексте, то было бы понятно, что вот эта окрестность Гадаринская, этот город Гадара, он где-то в 10 километрах от самого побережья находился. И здесь сразу разворачиваются события. Мы скажем, тут несколько действующих лиц или групп действующих в этой истории. Сам, конечно, в центре Иисус Христос, Его ученики, и мы прочитали с вами, что навстречу вышел один человек из города. Это говорит о том, что они уже дошли почти до города. А может быть, были на пути от побережья. Потому что, описывая этот текст, евангелист Лука с такой, знаете, научной точностью дает детали, которые нам о многом говорят в продолжении этого события. Он человек, который вышел навстречу, по своему виду производил страх и наводил ужас. И когда Иисус увидел его, то мы читаем в нашем тексте, здесь написаны слова, прежде чем он говорит что-то, этот человек, голосом того, кто владел этим человеком, этими бесами, Иисус повелел нечистому духу выйти из всего человека, потому что Господь Иисус Христос точно определил, что происходит с этим бедным человеком. И он повелел этим нечистым духом оставить его. Мучение было на лице, израненное тело, практически не одет. Связывали цепями, узовем связывали ее. Не жил он в домах, не жил он в городе, он жил в гробах. И все живущие того города понимали и знали, чтобы проделать путь до побережья, а вероятно, это все-таки делать приходилось, часто или нет, не говорит нам Евангелие об этом, люди боялись, люди страшились. Они знали, что там, на этом пути, может встретиться этот ужасный человек, одержимый злыми духами, одержимый бесами. И я себе представляю эту картину, когда кому-то нужно было проделать этот путь, люди пытались понять и получить свежие новости. Когда в последний раз связывали цепями этого человека? Вот если, представим себе, говорили, вот совсем недавно, вчера, ну тогда, наверное, сегодня можно успеть пройти. Он еще не все успел разорвать. Иисус, увидев, сжалился над человеком. Наш текст говорит, что долгое время он мучил его. И он повелевает оставить. Есть такое мнение, когда эти тексты сличаешь у евангелистов, что он как бы сам первый заговорил. Вот здесь написано, что, увидев Иисуса, вскричал, пал перед ним громким голосом, сам первый. И другой евангелист, описывая это событие, пишет там, что когда раздался этот голос этих бесов, они говорят Христу, зачем ты пришел раньше времени мучить нас? Ну что тебе до нас? Оставь нас! Но Господь настаивал на своем. Он говорил и повелевал, и был силен повелевать бесам. Такое впечатление, что с первой попытки это не получается, потому что они противятся. Но вряд ли это было так. Это был самый тяжелый или тяжелейший случай. практике Иисуса Христа освобождение людей от зависимости, от бремени, от всего того, что тяготило и давило их. И поэтому Иисус Христос, вступая в прения, в этот диалог, спрашивает: «Как тебе имя?» Классификация их определенно существовала, да и по сей день точно есть. И когда он слышит ответ «Легион», евангелист Лука поясняет это. Он пишет и говорит: «Потому что много бесов вошло в него, в этого бедного человека». Легион. Легион, сколько это? По разным версиям, это могло быть и 3000, и даже 7. Сколько на самом деле было, мы не знаем. Арифметика или математика простая. Там было 2000 свиней в том стаде, в которое Иисус повелел им выйти. Может быть, 2000 их было? По одному на каждую свинью? Не знаем, важно это или нет. Но цифры, они впечатляют. Их много было. Их было не просто много, их было очень много. И вдруг они обращаются с просьбой к Иисусу. Со стороны наблюдая, мы можем сказать: ну как же так, Господи? Тебя просят бесы, и ты идешь у них на поводу, ты поступаешь так, как тебя просят. Почему не сразу их из той страны изгнать? Они боялись, они не хотели. Они знали, что он в пучину морскую их может определенно сразу отправить. И Иисус позволяет им по их просьбе, и они выходят из человека и входят в свиней. Результат налицо. Погибает это стадо свиней. И мы с вами знаем, что это были нечистые животные. И эти нечистые духи, они выходят нечистые животные. Много версий есть, объяснений, догадок, богословских размышлений, почему и кто имел право этих свиней там содержать. Чьи они были, кому они принадлежали? Представителям иудейского народа или же вот этим народам, которые были язычниками? И кто был, кем был этот одержимый? Есть устойчивое мнение, что он был как раз иудеем. И вот здесь разворачивается событие. На глазах у тех, кто сопровождал Иисуса Христа, это тоже действующая группа действующих лиц всей этой истории. Они свидетели, живые свидетели. И, конечно, пастухи. Можно понять себе пастухов. Когда то, за что они отвечают, просто на глазах исчезает в пучине морской, какие чувства они переживают? Они, мы прочитали с вами, побежали, чтобы принести эту весть тем, кто жил в этом городе. На самом деле они видели и знали этого человека. И тоже уводили всегда эти стада, наверное, в то безопасное место, куда не мог выйти этот человек. Или, выходя, они уводили дальше. Они побежали и рассказали то, что произошло. Что делает Христос, задают люди. Почему он так действует? Почему нельзя было пойти по пути наименьшего сопротивления? Ну, просто отправить их туда, в пучину, и все. И паслись бы себе эти свиньи дальше. Христос преподает урок, великий урок всему человечеству. Особенно тем, кто читает Священное Писание. Что он делает? Он этим действием объясняет, что человек и его душа намного ценнее любого состояния, которым владеют люди на земле. Сила этих демонов была велика, и все они находились в одном человеке. Вот трудно себе представить, как выдерживал организм этого человека. И дальше мы, читая эту историю, видим, что происходит. Реакция жителей той страны, она удивительна, хотя предсказуема, она логична и понятна. С одной стороны. А с другой стороны, не совсем или совсем непонятно. Когда жители собираются, потому что эта молва быстро облетает их, достигая их сознания, и люди, которые вышли навстречу, понимают, что то, чем они утром сегодня еще владели, больше не в их власти. Их состояние исчезло благодаря какому-то раввину, который с группой людей приплыл с того берега сюда. И они видят, что он иудей, и его окружают подобные ему. Но самое удивительное, они видят того, кто наводил страх и ужас годами на всех жителей той местности. Они не знали, что делать с этим человеком. Они его приковывали, они его снова одевали, кормили. Но все продолжалось и повторялось снова. И вот теперь, что они видят? Что он в здравом уме одет и сидит у ног Иисуса. И если бы было написано, что они возрадовались, возликовали, мы бы сказали логично, правильно. Но наш текст говорит, евангелист пишет, и ужаснулись. Бывает страх, такой ужас, знаете, с положительной подоплекой, с таким настроением мотивации, что ух, да, даже содрогнулся, такого не ожидал. Великий Бог. Ничего подобного. Люди ужаснулись, увидев все это. Может, некоторые побежали посмотреть, где паслись их свиньи. Пастухи наверняка показали этот обрыв, откуда они сорвались в пучину. Может, кто-то опустился с обрыва и там бегал вдоль берега, пытаясь посмотреть, не выплыло ли одно или другое животное. Не говорит нам об этом евангелист. Он четко описывает происходящее. «И попросил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом». Какого происхождения этот страх был? Можно догадаться. Они не знали, не понимали, что будет следующим шагом. Может быть, кто-то, стоя там среди этих людей, подумал, а что завтра, может быть, огонь с неба сойдет на наши дома? Или еще что-то? Лучше давайте скажем до свидания этому раввину. Что они и сделали. Все это так, но при одной только мысли, что люди, они не узнали день посещения Бога в своей местности. День посещения их, они это пропустили. Потом, вероятно, кто-то будет рассказывать, пересказывать эту историю, и когда станет ясно, кто, кем был этот раввин, они скажут, неужели так? Да вряд ли это могло быть. Неужели я такой был невнимательный? Неужели я не понял, до меня не дошло? Это то, что происходит сегодня, правда? Мы встречаем таких людей, которые говорят, да нет, да это не могло быть, да я там был, да там я не видел этого, да там это не происходило. А другие говорят, как же не происходило? И начинают перечислять детали. Вот они детали. Одна деталь заключалась в том происходящего, именно в роли пастухов, что они сделали. Какую весть они принесли окружающим людям, живущим в этих селениях страны этой, Гадаринской? Вот представьте себе такую весть. Они бегут и кричат по всем улицам, что бесноватый, страшный наш человек теперь не представляет никакую угрозу. Пойдите, посмотрите, что с ним происходит. И все вышли бы и порадовались. И, может быть, потом они бы так сказали, ну да, это стоило 2000 свиней. Нет, я думаю, что они начинали с другого. Они говорили, пойдите, посмотрите, что с вашими животными случилось. Их больше нет. Они погибли. Как погибли? Бури, урагана не было. Смерч не налетал. Что произошло? Идите, посмотрите. В нашей жизни бывает очень важно. Когда мы несем благую весть, а мы говорим, мы благовестники все 24 часа, правда? По велению Иисуса Христа. Идите, научите, проповедуйте, несите благую весть, распространяйте ее, говорите о любви Божией. И мы это стараемся делать. Но иногда мы это делаем так, что люди ужасаются. не выдавая это на своем лице, эту реакцию мы не видим, мы потом можем наблюдать ее, или кто-то говорит нам об этой реакции, что так, как мы принесли благую весть, так лучше бы ее не надо было доводить до людей. Это реалии нашей жизни. Вы скажете: брат, ты слишком очень резко берешь. Но так оно случается. Когда встречаешься с людьми, и люди говорят, что мое первое впечатление, когда я пришел в вашу церковь, ко мне подошли люди, знаете, что мне сказали? Как на меня посмотрели? И так далее. Очень важно нести благую весть, но еще важнее качество того, как мы это исполняем. Пастухи принесли эту весть жителям так, как они в страхе это могли сделать. Реакция была: люди отказались. Отказались от этого посещения. Они поставили преграду и сказали: не нужно. Все, покинь, уйди, оставь нас. Мы не хотим тебя видеть. Слышать тем более не хотим. И не важно, что этот бесноватый теперь вот человеком стал. Мы потеряли все, и страх объял нас. И когда он уйдет от нас, этот страх, мы не знаем. Христос не воспротивился. Господь, мы читаем, вошел в лодку и возвратился. И вот одно из главных действующих лиц этой истории. Бывший бесноватый. Освободившийся человек, который видит и слышит все, что происходит. И он понимает теперь ясным своим сознанием. Он видит, что этот раввин, учитель, он освободил его. Он понимает, что он не простой человек, как минимум пророк. И что он делает? Когда он видит, что он уходит из его местности, он приходит и говорит: «Я хочу быть с тобой. Возьми меня с собой». Он пытается покинуть эту страну, чтобы забыть все то, что было с ним на протяжении этих годов, а может быть, десятилетий. Но Иисус, отпуская его, говорит: «Твоя задача другая. Ты должен делать то, для чего я сюда прибывал, приехал, преодолевая расстояние, испытывая своих учеников в той буре, которую мы пережили. Теперь ты. Ты остаешься здесь. Это твой город. Ты знаешь культуру этих людей. Ты понимаешь их диалект. Ты говоришь на их языке. Ты должен им сказать главное». И он мог бы сказать: «Я не проповедник, я не оратор. Я вообще ничего не могу. Что я могу?» А Христос ему сказал: «Ты должен делать простое. Иди в твой дом и расскажи, что сотворил тебе Бог». Очень просто. Иди и говори, что с тобой было и что сделал с тобой Бог в твой дом. Вопрос: примут ли его в его доме после всего того, что случилось? Но этот новоиспеченный, так скажем, миссионер не противится, он идет. И другой евангелист говорит, что он пошел и проповедовал в Десятиграде. И начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Час назад он не был проповедником. Вчера накануне он был бесноватым. Страшно было подойти к нему. Сегодня он был благовестником. Он стал им по повелению Иисуса Христа. И успех был налицо. Он обошел эти города. Он обошел эту окрестность. Проповедь его была проста. Еще проще, чем у Ионы. Он просто говорил: если вы не помните, кем я был, я вам скажу. А кем я стал, вы сами видите. Это сотворил Бог. Он послал сюда пророка, учителя. Его звали Иисус из Назарея. Он совершил со мной то, что вы видите. Друзья дорогие, на самом деле эта история, она наша с вами. твоя и моя, друг дорогой.